Цифровой университет. Аудиожурнал об информационных технологиях механико-математического факультета.
Здравствуйте, ребята! Продолжаем наши передачи аудиожурнала «Цифровой университет». Сегодня наша передача называется «Что такое искусственный интеллект и нужен ли он людям?». Мы встречаемся с доктором технических наук, профессором, почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, председателем Пермского отделения научного совета Российской Академии Наук по методологии искусственного интеллекта Леонидом Нахимовичем Ясницким. Леонид Нахимович, скажите, пожалуйста, что такое искусственный интеллект?
Вы задали очень сложный вопрос. Вот по мнению многих специалистов, на этот вопрос нет ответа. Если посмотреть литературу, можно увидеть, что не существует общепризнанного определения термина «искусственный интеллект». Вот. Не существует даже общепризнанного определения термина «человеческий интеллект». Это, конечно, парадокс, но парадокс вполне объяснимый. Дело в том, что постоянно меняется мнение о том, какие задачи можно считать интеллектуальные, какие нет. Вот какие-нибудь 200 лет назад интеллектуальной, например, считалась задача перемножения чисел. Интеллектуальной считалась задача вычисления площади круга, потом нахождение производной, взятие интеграла. А вот 30 лет назад создание вот такой, скажем, такого решения задачи, как создание операционной системы для ЭВМ, считалось задачей из области искусственного интеллекта. Сейчас эти задачи таковыми уже давно не считаются. Вот. Так что понятие искусственного интеллекта, оно меняется со временем. И поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. Вообще принято считать, что наука со названием искусственный интеллект зародилась, вот как вы думаете, в 13 веке. Считается, что ее основателем был средневековый рыцарь испанский, любимец короля Раймунд Лулий. Вот он впервые принял попытку создания искусственной модели человеческого мозга. И его модель вот, решала такие интеллектуальные задачи, как составление гороскопов и как лечить людей.
Леонид Нахимович, расскажите, пожалуйста, еще немножко об истории искусственного интеллекта.
История искусственного интеллекта чрезвычайно интересна. Она наполнена яркими, иногда драматическими событиями. Вот хотя бы о ее основателе, о котором я говорил, испанском рыцаре Раймунде Лулье. До 25 лет он был дуэлянтом, он был рыцарем, участвовал в турнирах, а в возрасте 25 лет вдруг отказался от рыцарских развлечений и пошел в монастырь заниматься наукой с весьма романтичной, как выяснилось, целью постичь науки и с помощью них вылечить от тяжелой болезни свою возлюбленную даму сердца, как раньше говорили. Сам Лулий прожил долгую жизнь. Вот известно о нем, что в возрасте 80 лет он погиб не своей смертью, его убили его оппоненты во время жаркого научного спора. Вот согласитесь, это достойная смерть для ученого. Ну, если перескочить на несколько веков дальше, в 50-е годы 20 века, вновь всплеск интереса к искусственному интеллекту. Американские математики, нейробиологи Уоррен Маккаллок, Вальтер Питц предложили модель так называемого математического нейрона. Это математическая формула, моделирующая электрические процессы, протекающие в нейроне человеческого мозга. Нейрон человеческого мозга – это вот элементарная клетка, из которой состоит мозг. Огромное количество таких клеток в человеческом мозге. Очень трудно разобраться, как работает мозг. И вот, чтобы как-то в это вникнуть, вот они предложили гипотезу о том, что если вот такие вот нейроны, моделирующие каждый нейрон, соединить между собой проводниками электрического тока, так же, как они в мозге соединены, то мозг будет решать интеллектуальные задачи. Это совершенно фантастическая такая гипотеза была высказана этими учеными, но, как ни странно, спустя 10 лет эта гипотеза была блестяще подтверждена другим американским ученым Фредериком Розенблатом. Он с помощью электрических ламп построил, значит, материализовал как бы вот эти нейроны, реализовав там формулу, предложенную Макалоком и Питцем, и таким образом собрал нейрокомпьютер. И вот этот первый нейрокомпьютер, он был выполнен в виде такого электронного глаза. К нему подносили карточки с написанием букв. Электронный глаз, он состоял из фотоэлементов. Каждый фотоэлемент вырабатывал электрический сигнал, а дальше они поступали нейронам. И на выходе из этого нейрокомпьютера лампочки. Фокус заставился в том, что загоралась именно та лампочка, на которой была написана вот буква, подносимая к глазу. Таким образом, нейрокомпьютер научился решать сложнейшую интеллектуальную задачу – распознавать буквы латинского алфавита. Опыт Розенблата вызвали ажиотаж в научном мире. Причем он их показывал публично, демонстрировал перед всеми желающими, как компьютер вот решает такую вот интеллектуальную задачу. Писатели сочиняли фантастические произведения о компьютерах, роботов, о будущем, совершенно невероятном будущем человечества. Ну а философы, как вы знаете, пустились в бесконечные дискуссии на тему, может ли машина мыслить. Очень быстро правительство Соединенных Штатов на все это прореагировало тем, что выделили очень крупные гранты, вот такие гранты, которые сейчас вот наше правительство выделяет нашим ученым, были выделены на развитие нового направления. Но вот этот триумф искусственного интеллекта продолжался недолго. Скоро создатели нейрокомпьютеров вот наткнулись на серьезные проблемы. Они не смогли оправдать ожидания общественности, надежды спонсоров. Разразился скандал. Бизнесмены, которые вкладывали деньги в это научное направление, стали требовать деньги обратно. Правительство Соединенных Штатов тоже, значит, оно быстро очень среагировало, оно прекратило финансирование вот этого, как выяснилось впоследствии, очень перспективного научного направления. И в результате в Америке исследования в области искусственного интеллекта были прекращены сроком более чем на 20 лет. Но вот еще один интересный факт. Совершенно по-иному складывалась обстановка в Советском Союзе. Это были уже 60-е, 70-е годы. Официально в СССР кибернетика ведь была объявлена еще раньше лженаукой. Но в закрытых исследовательских центрах, которых тогда было много в Советском Союзе, вот в 50-х, 60-х годах еще, да, в 50-х, вот так называемых шарашках, советские ученые, они же заключенные, продолжали вести исследования, и к концу 80-х годов они удивили мир самолетами, ракетами, которые управляли вот этими самыми нейрокомпьютерами. И более того, выяснилось, что нейрокомпьютеры унаследовали от своего прототипа человеческого мозга очень полезные свойства. Это интуицию и, самое главное, вот для военного, для объектов военного назначения, это живучесть. Выведут часть нейронов из строя, а нейрокомпьютер продолжает функционировать. Это, кстати, свойство мозга, свойство живучести. Оно передалось от прототипа к его модели, человеческому мозгу. Появление советских нейрокомпьютеров, управляющих военными объектами, больше всего потрясло американцев. В Америке была создана специальная комиссия, которая расследовала причины отставания Америки от Советского Союза в гонке вооружений. И ученым-оппонентам, которые вот в 60-х годах критиковали искусственный интеллект и доказывали, что эта наука ведет в тупик, в 70-х годах пришлось оправдываться и доказывать, что они не являются агентами КГБ СССР. Если смотреть дальше, немаловажную роль в развитии нейрокомпьютера сыграли, как ни странно, так называемые финансовые спекулянты, брокеры. Вот они одни из первых уловили, что нейронные сети, нейрокомпьютеры можно применять для прогнозирования котировок акций, курсов валют. Ну вот представляете, на неделю вперед прогнозировать курс евро. Вот они сразу за это ухватились и заработали огромные капиталы сверхприбыли на искусственном интеллекте. И вот с 2000 года и по настоящее время идет такое лавинообразное внедрение нейросетевых и нейрокомпьютерных технологий практически во всех областях человеческой деятельности, в промышленности, в экономике, в медицине, психологии, политологии, криминалистике, экологии и так далее и тому подобное.
Леонид Нахимович, насколько мне известно, искусственный интеллект в настоящее время является одной из самых востребованных научных дисциплин. Говорят, что по количеству практических приложений он побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Чем это можно объяснить? Скажите, пожалуйста.
Прежде всего, я отмечу, что вот в науке с названием «искусственный интеллект» существует несколько стратегических подходов. Самый популярный, широко применяемый в настоящее время является стратегия создания интеллектуальных систем, методов нейросетевого и нейрокомпьютерного моделирования. Это как раз вот идея моделирования мозга на самом низком уровне, на уровне нейронов. Это та самая идея создания компьютера, как пишут, вот, как в Библии записано, по образу и подобию не Бога, только человеческого мозга. И вот благодаря этому нейрокомпьютеры наследуют от своего прототипа человеческого мозга массу полезных качеств, таких как способность к обучению, обобщению, ну, и других. Они сами извлекают из исследуемых предметных областей законы, закономерности, по которым эти области функционируют. Человеку остается только грамотно ставить задачу и предоставлять нейрокомпьютеру информацию предметной области в виде примеров. А все остальное – это вот формирование математических моделей, извлечение этих законов делает компьютер. Человек потом обрабатывает результаты этих исследований и выполняет прогнозирование, распознавание, в общем, решает разные задачи. На втором месте по популярности, ну, я тут могу ошибиться, может быть, другое мнение. Вот, ну, по моему мнению, стоят генетические алгоритмы. Это тоже очень интересное направление искусственного интеллекта. Оно основывается тоже на природном механизме, на эволюционном учении Чарльза Дарвина. Интеллект в таких системах создается в результате конкурентной борьбы за существование между виртуальными особями, программами, которые вот населяют компьютер и обладают свойствами живых организмов. Есть еще направление экспертные системы и другие, но вы знаете, вот как-то с годами, от года в год популярность изменяется. То на первое место выходят экспертные системы, то нейронные сети. В 80-х годах на первом месте были экспертные системы. Сейчас все рекорды действительно по применению, по приложениям побили нейросетевые технологии.
Леонид Нахимович, как по вашему мнению, зачем все-таки нужен искусственный интеллект людям?
Задаете философские вопросы. Видите ли, в каждом человеке заложен инстинкт познания. Практически каждый человек... Обычно это происходит в юношеском возрасте и еще в старости. Каждый человек задумается над смыслом человеческого существования. Кто мы такие на планете Земля? Как мы устроены? Как устроен наш мозг? В чем состоит наша задача? В чем состоит цель нашего развития, цель нашей цивилизации? Так вот, есть категория ученых, которые занимаются исследованиями в области искусственного интеллекта, чтобы приблизиться к решению вот этих вечных вопросов. С другой стороны, существует другая группа людей, и она является подавляющим большинством, которое занимается искусственным интеллектом совсем не ради удовольствия, не ради удовлетворения инстинкта познания. Эти люди занимаются искусственным интеллектом в чисто прагматических целях, в целях зарабатывания денег. Это программисты, создатели компьютеров, программного обеспечения. Они поняли, что вот создавать свои разработки они могут вот путем копирования, моделирования мозга, моделирование природных явлений, и они изучают мозг, выдвигают гипотезы, ставят эксперименты, тут же внедряют, и таким образом вот решают свои жизненные проблемы, причем в самых разных областях.
Леонид Нахимович, скажите, пожалуйста, кто стоит во главе российской школы искусственного интеллекта? Может быть, это только конкретный человек или какая-то группа людей? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Я отвечу честно. Я затрудняюсь называть российского лидера в области искусственного интеллекта. Могу называть несколько городов, в которых существуют довольно мощные научные коллективы. Это Красноярск, Снежинск, заметьте, бывший Челябинск-70, Новосибирск, Москва, Петербург, Пенза, ну и, конечно, наша Пермь. В Перми интерес к искусственному интеллекту среди ученых уже давно стал традицией. По-видимому, первым, кто в нашем городе начал всерьез заниматься искусственным интеллектом, был замечательный ученый, прекрасный человек Юрий Владимирович Девинкталь, основатель кафедры прикладной математики классического университета. Юрий Владимирович еще в 70-х годах добился открытия в Перми первого вычислительного центра и возглавил исследовательскую группу. Эта группа на протяжении длительного времени под руководством Юрия Владимировича решала задачи распознавания образов, выполняла хоздоговора по заказу промышленных предприятий, ну и занималась развитием этой науки искусственный интеллект. Со времен начала первых пермских исследований в области искусственного интеллекта прошло около полувека. Многое что изменилось, но события тех дней имеют прямое отношение к нашему настоящему. Интерес к искусственному интеллекту продолжает жить как среди старшего поколения, так и у молодежи. Я не буду перечислять всех пермских специалистов в области искусственного интеллекта, боюсь кого-нибудь обидеть. Среди них много учеников Юрия Владимировича, как прямых, так и косвенных. Вот скажу, что среди них очень много ученых, которые добились немалых успехов.
Леонид Нахимович, вы являетесь председателем Пермского отделения научного совета Российской академии наук по методологии искусственного интеллекта. Расскажите, пожалуйста, об этой организации.
Научный совет РАН, как его сокращенно называют, по методологии искусственного интеллекта существует где-то более 10 лет. Его возглавляет директор очень авторитетного института Центрального экономико-математического института Российской академии наук, академик Валерий Леонидович Макаров. Искусственный интеллект – это вообще междисциплинарная наука. Она образовалась на пересечении философии, физики, биологии, математики, информатики, генетики. И вот научный совет, он объединяет специалистов именно этих областей. Регулярно проводятся семинары. На этих семинарах ученые обмениваются научной информацией, а раз в два года проводится Российская конференция молодых ученых, на которых съезжаются представители отделений научного совета РАН. Вообще всего существует 12 таких отделений по разным городам. Вот, наиболее представительные из них – это вот Московская, Санкт-Петербургская, Дальневосточная, Иркутская, Пензенская, недавно образовавшаяся, ну и, конечно, наша Пермская. Могу похвастаться, на последней такой конференции, прошедшей в ноябре 2009 года, Пермское отделение научного совета РАН особенно отличилось. Наши студенты, аспиранты, молодые ученые привезли 11 дипломов за лучшие доклады, вот, и они далеко оставили позади все остальные отделения.
Скажите, пожалуйста, есть ли научный журнал в России, посвященный только методам искусственного интеллекта? Если есть, то расскажите об этом журнале.
Я могу назвать три таких журнала. Это, во-первых, давно уже издающийся, завоевавший международный авторитет, журнал «Нейрокомпьютеры». Журнал «Интеллектуальные системы». В 2008 году наш научный совет РАН основал еще один журнал, который так называется «Вопросы искусственного интеллекта». Журнал пока находится в стадии становления, но у него очень авторитетная редколлегия, и журнал постепенно завоевывает авторитет в России и за рубежом.
Леонид Нахимович, расскажите о ваших исследованиях в области искусственного интеллекта, о своих монографиях, учебниках, в каких издательствах они печатаются, вообще все то, что вы хотите рассказать.
Наши исследования ведутся в двух направлениях. Это поиск новых гипотез и парадигм искусственного интеллекта с целью развития этой дисциплины. Второе направление – это применение методов искусственного интеллекта для решения очень широкого круга задач. Ну, должен признаться, что я сам механик по образованию. И искусственным интеллектом вот я лично впервые заинтересовался в связи с попытками усовершенствовать методы решения краевых задач математической физики, в частности, теории упругости, механики сплошных сред. В какой-то степени мне это удалось. Первыми вот результаты, которые я получил, много уже ему лет, ценили англичане и американцы. Они переиздали у себя мою монографию и сделали рецензентом нескольких своих журналов. А попозже москвичи меня пригласили вот защитить у себя в совете докторскую диссертацию. Сейчас инициатива применения и развития методов искусственного интеллекта для решения краевых задач перешла к моему ученику, ранее моему аспиранту, а теперь он доцент, кандидат физмат-наук. Это Сергей Леонидович Гладкий. Недавно ему вместе вот с нашими студентами, кстати, студентами ПГУ, Игнатом Никитенко, Михаилом Тарасовым, удалось модифицировать генетический алгоритм и с помощью него научить компьютер находить практически точные решения краевых задач теории теплопроводности. Ну а мои научные интересы теперь сосредоточились главным образом на нейросетевых технологиях. Меня привлекают их уникальные, совершенно уникальные возможности решения чрезвычайно широкого круга задач.
Леонид Нахимович, как вы привлекаете к своим исследованиям студентов? Если можно, назовите фамилии студентов. Как осуществляется межвузовская связь и связь с предприятиями Пермского края в области исследований по искусственному интеллекту?
Методы искусственного интеллекта и, в частности, нейросетевые технологии сейчас чрезвычайно востребованы в разных областях человеческой деятельности. И мы своей научной и учебной работой давно уже вышли за рамки механико-математического факультета ПГУ и за рамки самого ПГУ. У меня есть курсовики, дипломники, магистранты, аспиранты, докторанты в 5 пермских университетах. Это педагогический университет, технический университет, высшая школа. Школа экономики, университет туризма и сервиса. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Пермской государственной медицинской академией, выполняем совместные научно-исследовательские проекты совместно с Институтом сердца, с группой ИВС, с недавно созданным в Перми Академическим институтом Роспотребнадзора, выполняем грант Российского фонда фундаментальных исследований с историко-политологическим факультетом ПГУ под руководством профессора Сергея Ивановича Корниенко, выполняем проекты по изданию учебно-методической литературы для вузов и даже для школ с московскими издательствами «Бином», «Академия». В прошлом году в издательстве РХД, это тоже очень авторитетное издательство «Москва и Ижевск», вот, у нас вышла коллективная монография, 28 соавторов, большинство из них студенты, аспиранты пермских университетов. В этой монографии изложены наши инновационные проекты. Многие наши студенты, вот, выполняя курсовые работы, дипломные работы, осваивая и применяя методы искусственного интеллекта, находят себе будущее место работы очень часто и даже делают себе карьеру. Например, вот мой теперешний дипломник Вадим Андреев стал руководителем отдела компании «РТелеком», благодаря тому, что он успешно применил нейронную сеть для оптимизации распределения бюджета своей фирмы. Недавний наш студент-дипломник Федор Черепанов, ныне он аспирант педагогического университета, он стал совладельцем фирмы по разработке, производству программной продукции. Скоро, наверное, станет олигархом. Кстати, еще будучи студентом, он успешно продолжил наши многолетние попытки создания нейропакета собственной разработки. Вот это такая программа для создания и сервисная программа для создания и применения нейронных сетей. Этот пакет был зарегистрирован в фонде алгоритмов и программ, которые вы возглавляете. И на основании авторского свидетельства был заключен от имени Госуниверситета лицензионный договор на продажу компьютерной программы. Как выяснилось, это был первый случай лицензионной продажи результатов исследовательской работы учеными в истории Пермского университета. Как ни странно, раньше никогда вот, свои патенты на изобретения, на разработки ученые Пермского университета вот таким вот официальным образом через патентный отдел, никогда это не было. Это первый прецедент. Причем мы очень благодарны начальнику инновационного отдела Государственного университета Андрею Леонидовичу Векторову, который пробил бюрократическую патентную стену и создал вот такой прецедент, который, я надеюсь, впоследствии будет развиваться и приумножаться. Уже несколько лет, если вы заметили, в приемной комиссии университета периодически выставляется компьютер, который прогнозирует сразу до того, как студент еще начал сдавать экзамены, он прогнозирует абитуриенту, поступит ли он на механико-математический факультет университета. Прогноз этот делает нейронная сеть, разработанная нашим бывшим магистрантом Марией Караваевой. Вообще, студентами пермских вузов разработано множество интеллектуальных систем на самые разнообразные темы. Эти системы сейчас частично внедряются, частично уже внедрены, большинство ждет своего применения, внедрения. Ну вот, например, среди этих программ есть такие программы, которые с высокой точностью прогнозируют курсы валют, котировки акций, экономические индексы. Есть программы, которые прогнозируют выборы президента страны. У нас интересный случай произошел за 2 года до выборов вот нашего президента России. Нейронная сеть предсказала победу нашему нынешнему президенту Дмитрию Медведеву. За 2 года до выборов этот результат был совершенно неочевиден. Сейчас вот готовится программа, которая прогнозирует результат выборов в ректоры университета. Студенты сами предложили такую тему и сами ее разрабатывают. Есть программы, прогнозирующие кредитоспособность заемщиков банка. Очень для банкиров актуальная тема. Работая с банками, мы выяснили, что применяемые сейчас вот московские методики оценки кредитоспособности, вот кому выдать кредит, кому не выдать кредит, многие с этим сталкивались, они совершенно оказались неработоспособны, особенно в условиях кризиса. А наши нейросетевые прогностические программы, они оказались более работоспособны, более точный результат. Кому давать кредит, кому нет, сразу говорят банкиры. И потом это подтверждается. Есть программы, которые могут предсказывать вероятность банкротства фирм. И даже при этом подсказывать, как избежать это банкротство. Программы, вычисляющие оценку недвижимости. Программы, ставящие диагнозы кардиологических заболеваний. Программы, прогнозирующие исход спортивных состязаний. Есть интеллектуальный детектор лжи. И даже есть программа, предназначенная для борьбы с коррупцией. Интересно, что мы недавно этот проект борьбы с коррупцией выставляли на конкурсе «Умник». Был предложен проект борьбы с коррупцией среди чиновников Пермского края. Ну, что-то вот он комиссии, видимо, название не понравилось. Первый тур мы выиграли, а второй что-то не прошел. Но мы надеемся этот проект внедрить, потому что тема эта очень актуальная для России. Есть программы не очень серьезные. В основном это темы, предложенные студентами других университетов. Например, программа «Прогнозируя прочность будущей семьи», направленная на решение проблемы России. Даже есть программа, которая позволяет прогнозировать и планировать пол будущего ребенка. Студенты часто придумывают несерьезные темы, шутят. Например, вот разработали программу, которая прогнозирует, какой студент оценку получит за экзамен или отпустит ли его в ночной клуб. И удивительно, что эти программы, они работают, они потом подтверждаются практикой.
Леонид Нахимович, расскажите, пожалуйста, о перспективах искусственного интеллекта.
О перспективах искусственного интеллекта и его влияния на будущее цивилизации написано огромное множество книг. Лучше я расскажу о перспективах пермского искусственного интеллекта. К сожалению, я не могу в радиопередаче охватить всех и все. Расскажу о некоторых, которых я знаю и постоянно вижу. Особенно хочу отметить пионерские работы профессора Олега Геннадьевича Пенского по созданию математической теории эмоциональных роботов и его монографий на тему. Эти монографии сейчас быстро завоевывают научное признание. Извините, Олег Геннадьевич, но вас в этой передаче я никак вот не мог обойти. Я с восхищением наблюдаю за успехами своих коллег, преподавателей ПГУ Светланы Игоревны Чуприной, Елены Борисовны Замятиной, Михаила Александровича Плаксина, Юлия Рафаэлевича Айдарова и многих других. У них каждый год защищаются прекрасные курсовые, дипломные работы, которые развивают и демонстрируют применение методов искусственного интеллекта в различных областях. Как я уже говорил, Пермская школа искусственного интеллекта начала формироваться в Пермском государственном университете. Ее основателем здесь был Юрий Владимирович Девинкталь. Теперь искусственным интеллектом занимаются на многих кафедрах университета. Почти во всех пермских вузах им занимаются. Занимаются во многих фирмах. Занимаются и успешно его используют наши выпускники и многие выпускники пермских вузов. Ну и в заключение я еще раз скажу, что методы искусственного интеллекта сейчас очень и очень востребованы. Их можно с успехом применять в самых разных областях человеческой деятельности, в разных фирмах, на предприятиях, заводах, да и просто в жизни. Но ими пока еще мало кто умеет пользоваться. И я рекомендую всем, кто меня слушает, освоить эти методы, тем более, что сделать это совсем несложно. Их можно освоить, посещая наши лекции, вход на мои лекции для всех свободен. Вот. А можно с помощью книг. Я рекомендую вам такие книги. Например, книгу, которая называется «Введение в искусственный интеллект», издательство «Академия», Москва, автор Ясницкий. Эта книга пользуется популярностью среди студентов, причем не только города Перми, но и многих городов России. Преподаватели ее в шутку называют учебником для двоечников за ее вот такое очень популярное такое изложение, доступное изложение. Кстати, эта любимая двоечниками книжка стала лауреатом конкурса на лучшую научную книгу 2009 года. Этот конкурс проводился Российской академией образования. Эта книга, вы можете ее взять в библиотеках всех пермских университетов. Ее можно купить в магазинах, можно приобрести через интернет. Напоминаю, она называется «Введение в искусственный интеллект», автор Ясницкий. Лучше брать второе издание 2009 года. Ну и еще две книжки, тоже популярные, очень написанные для освоения, они прекрасно подходят. Они также есть в библиотеках, есть в магазинах и через сеть интернет легко приобретаются. Первая книжка «Современные проблемы науки», издательство «Бином», Москва, авторы, опять же, Ясницкий и Данилевич. И вторая книжка называется «Пермская научная школа искусственного интеллекта и ее инновационные проекты». Во второй книжке 28 авторов, ну и опять же первый автор Ясницкий. Почему я повторяю? Потому что с Ясницкого удобно искать в интернете поиск. Набираете фамилию и находите все книжки по искусственному интеллекту. И еще скажу вам по секрету, что к осени этого года издательством «Бином» выпускается наш экспериментальный учебник по искусственному интеллекту для школьников. Мы решили опустить этот курс ниже на ступень, на систему школьного образования. Естественно, это эксперимент. Точнее, это все называется учебно-методический комплекс. Он включает также и лабораторные работы, прекрасно сделанные аспирантом Федором Черепановым. Так что осваивать искусственный интеллект будет легко, просто и приятно. Желаю всем успехов!
Леонид Нахимович, большое спасибо за то интервью, которое вы нам дали. Мы же от лица журнала «Цифровой университет» можем лишь пожелать успехов Пермской школе искусственного интеллекта, которая находится в стадии своего развития. Большое спасибо за внимание. Вел передачу профессор механико-математического факультета Пермский.
Цифровой университет. Информационные технологии в единицах, нулях и каждому понятных словах.